И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя Иисуса Христа, и сюда пришел за тем же, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что этот и есть сам самый Христос. Тот самый Иисус, которого распяли, он и есть в действительности Христос. Итак, Савл спорил прямо со священниками в храмах, с иудеями, спорил и доказывал, что Иисус – это и есть Христос, то есть Мессия и Спаситель. Вот так вот на этих примерах из Священного Писания, а если время позволит, мы еще примеры приведем, мы с вами видим, что Господу угодно наставлять не только нас, простых людей, в вере через других людей, но даже наставлять свои избранные сосуды, своих великих проповедников, чтобы они были наставляемы другими людьми. Вот пример апостола Савла. Потребовался Анания, который пришел и не только его исцелил, но низвел на него тот самый Дух Святой, который просветил будущего апостола Павла, и дал ему первое наставление в вере, с которым он и пошел безбоязненно проповедовать, что Иисус есть Христос. Значит, мы не должны с вами в связи с этим пренебрегать добрыми наставлениями других людей. Вот теперь давайте другие выдержки из Священного Писания почитаем, опять доказательство, что так надо делать нам. У всякого благоразумного проси совета и не пренебрегай советом полезным. Последовав всему, не раскаешься. Душа человека правдивого иногда более скажет, нежели 7 наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой к истине. Значит, смотрите, условием, когда мы хотим кому-то обратиться, чтобы узнать ответ на наше затруднение, условием получения правильного ответа, чтобы не впасть в соблазн и искушение, является следующее. Но при этом молись Господу, чтобы он управил путь твой к истине. Значит, если человек искренне хочет спасения, искренне хочет знать Божью волю, то есть прийти к истине, тогда такой человек может смело идти и обращаться. Если он встретит человека, не способного дать ответ, то ответа этого не будет. Или ответ будет такой, что сам человек почувствует, что это совершенно что-то не то. Но вот если я молиться не буду о том, что «Господи, спаси меня», а буду искать только какой-то земной человеческой выгоды, я обязательно найду себе такого советчика, который меня собьет с пути. И я впаду в заблуждение. Значит, я постоянно должен хотеть спасения, хотеть знать путь истины во всех делах своей жизни. Если я какую-то часть своих дел делаю просто так, как мне угодно, как мне выгодно или как мне вот полезно в сегодняшний день, а в некоторых случаях говорю, «Господи, а вот тут как мне поступить?», то я, конечно, лукавлю при этом. Я должен всю свою жизнь строить по воле Божьей. Тогда мне не страшно будет идти и обращаться, и спрашивать, не знает ли тот или иной человек воли Божьей по такому-то случаю. А Бог, видя, что я хочу ее знать, через этого человека легко может меня вразумить. «Пребывай с мужем правдивым, имеющим в себе страх Божий. Пребывай с ним в дружбе. Он своей душою будет по душе тебе, и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Ибо при всем этом держись и совета сердца твоего, потому что нет никого для тебя вернее его». Видите, как опять говорит Священное Писание. Значит, ты и за советом обязательно обращайся, но с другой стороны, не забывай слушать то, что тебе говорит твое сердце. Вот в самом начале мы с вами говорили вот об этом человеке, об этой самой женщине, которая поповская правнучка. Так вот, и в том, и в другом случае сердце подсказывало, не надо этого делать. Она же не только ни с кем не посоветовалась, а и совет сердца своего не послушала. Чувство совершенно точное, которое у нее было, она отвергала. Поэтому и впала в такие вот неприятности. Для разрешения своих сомнений, как поступить согласно с волей Божьей в том или другом деле, проси совета и вразумления у своих духовных отцов и начальников наших, которым мы поручили свою совесть и всю нравственную деятельность своей жизни. Говоря вообще, обращайся за разрешением своих недоумений ко всем придержащим властям, воля которых, исключая воли на дела греховные, есть воля Божья. Вот видите, какое сложное правило, как трудно в него поверить. Вот мы с вами думаем, что начальники, которые над нами, уж они-то всяко не могут нам помочь, уж они-то вряд ли могут открыть нам Божью волю. А вот митрополит Иоанн, не боясь совершенно, говорит нам, «Вся власть, которая есть над тобой, от Бога». Есть такое правило. Эта власть может быть грубой, может быть неласковой, может быть жесткой, может быть требует когда-то от нас того, чего мы не хотим исполнять, может быть несправедливой по отношению к нам, но любая власть от Бога, так говорит сам Господь. Я достоин той власти, которая есть надо мной, потому что я сам такой. Для моего исправления Господь поставил надо мной такую власть. И власти этой дал кнут в руку. И этим кнутом не всегда меня будут ласкать, иногда будут истигать. Это нужно для исправления моей души. Поэтому в этом случае, если я все-таки набрался мужества и признал, что любая власть от Бога, и начал ей добросовестно подчиняться, каждый день, без всякого обмана, тогда, когда прижмет какое-то меня обстоятельство, я могу смело к этому человеку обращаться, сказав про себя: «Господи, я подчинялся ему, как твоему ставленнику. Ты, Господи, через него управлял мной, когда надо, исправлял меня, стегал, наказывал. Но для моего исправления, для моей пользы. Сейчас, Господи, у меня затруднения в жизни, и я не знаю сейчас, к кому обратиться. Но если ты его поставил, ты легко можешь ему дать знание того, что он мне должен сказать, и пойти, не боясь обратиться». Видите, как рискованно, да? Вот как тонко все и очень так опасно. Ведь этот человек, может быть, вчера еще вел себя нехорошо, ругал меня, требовал с меня там чего-нибудь или наказывал за мои какие-то прислушания. А сегодня я должен идти и спрашивать его совета. Так вот, митрополит Иоанн говорит: так и есть, так и будет. Но если ты его признаешь как поставленную от Бога власть. По крайней мере, мы с вами должны научиться, работая в каких-то организациях, предприятиях, заведениях, если есть над нами начальники, то мы должны их волю исполнять. Иногда бывает так, человек говорит: ну вот, что он меня гоняет туда-сюда, что он заставляет это делать или это делать, или он говорит чего-то неправильно, а я вот считаю, что надо делать так, и так будет больше пользы. Вот это все есть самомнение, вот это все есть гордость. Мы с вами должны помнить, что один раз мы можем сделать свое предложение. Один раз мы можем спросить в качестве сомнения, а правильно ли это, а так ли это. Но если мне после этого скажут: делай вот так, я должен отложить все свои умности, все свои умственные такие вот превозношения, гордостное это самомнение, и идти исполнять, хотя это может оказаться в ущерб делу, в ущерб предприятию. Власть не нужно слушать только тогда, когда она требует греха. Так говорит нам церковь. Если власть требует откровенного грубого греха от нас, мы должны с извинением отказаться и не исполнять, какие бы последствия после этого ни случились. Не бояться уже при этом ни уволения с работы, ни лишения премии, ни наказания, ни крика никакого, ничего не бояться. Потому что мы тогда исполняем Божью волю явно. Мы не хотим греха, мы не делаем грех. Божьей воли на грех нет. Но если власть требует чего-то простого, негреховного, хотя для меня, может, неприятное, неудобное и неловкое, должен исполнять. В таком случае я исполняю волю самого Бога. Видите как? Тогда ни при чем этот начальник. Тогда я не буду на него дуться и обижаться, и сомневаться в нем, потому что я исполняю волю самого Бога. Тогда страх всякий отпадает. Значит, все, что они советуют, кроме греха, должны мы принимать, как переданное нам через них самим Богом, и должны исполнить. Примером для нас во всем этом служит опять святой апостол Павел. Послание к Галатам. Вот сейчас найдем и попробуем прочитать. Вот тот самый апостол Павел, который, получив такое прозрение, такой дар благодати Святого Духа через руки апостола Анании, а перед этим вот такое потрясение, которое с ним случилось, он теперь идет и безбоязненно проповедует язычникам, то есть разным народам, не иудеям, проповедует Евангелие. И он делает это 14 лет. Вот смотрите, что он о себе пишет, Галатам. Потом, через 14 лет, опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь и подвязался? Значит, что явилось у апостолов? Явилось откровение Божие. Павел, иди в Иерусалим и всем моим первоверховным апостолам расскажи, чему ты учишь язычников. Господь сам его туда посылает. Апостола своего Павла, этот знаменитый сосуд благодати, который 14 лет проповедует разным народам. Зачем надо было посылать туда Павла? Для чего? Если сам Господь дал ему откровение, дал ему это самое учение, дает ему эту силу проповедовать 14 лет, и теперь Господь его посылает: иди в Иерусалим и выставь на суд всех других апостолов свое учение. Это же откровение Божие, Бог его посылает, да? Да, давайте спросим сами себя, а что Бог ему сам не мог сказать, что твое учение истинно, твое учение правильно? И не сам ли Бог ему дал это учение? Зачем надо было апостолу идти в Иерусалим и всем другим говорить, как он учит? Вот видите, опять нам с вами здесь точное совершенно доказательство, что мы должны все, что мы в жизни делаем, думаем или учим, идти и спрашивать у других, более опытных, чтобы знать, так ли я делаю. Если уж апостол Павел по откровению Божьему должен был идти в Иерусалим, чтобы посовещаться с другими апостолами, после 14 лет проповеди, по откровению Божьему, когда он все это делал, и тем не менее Бог велит ему идти и на среду как бы всех апостолов выставить свое это учение, чтобы получить подтверждение. Это подтверждение нужно не апостолу Павлу. Это подтверждение, кажется, нужно для других целей. Вот в сегодняшнем апостольском чтении, когда Дмитрий его объяснял, он об этом кратко сказал. Кто-нибудь уловил, для чего надо апостолу идти и получить подтверждение? Забыли? Не расслышали? Забыли, что Дмитрий объяснял, да? Спим, значит, во время литургии, да? Значит, Дмитрий нам говорил, что появилось много таких лже-братий, которые начали чего делать? Сомневаться в апостоле Павле. Сомневаться начали. Они говорят, а он за Иисусом не ходил, а он после стал апостолом, и каким-то странным образом, а учение его, точно ли оно правильно? И вот начали закидывать христиан такими сомнениями. А поскольку мы люди немощные, то это все начало вносить раздор. Это все начало вносить смущение в среду христианскую и стали сомневаться, а истинно ли учил апостол Павел, а не закралась ли там какая-нибудь ошибка. А в это время лжепророки стали приходить к христианам и учить неправильно. Вот и все. И начали люди уже, христиане, принимать неправильное учение, отклонение от истины, гибель душ человеческих началась. И вот для того, чтобы не было сомнений у всех христиан в истинности учения апостола Павла, он должен был оставить на долгое время проповедь свою среди язычников после 14 лет трудов. Оставил все свои церкви, которые там основал, и пошел долго пешком через многие страны в Иерусалим. Пришел и рассказал все первоверховным апостолам о том, как он учит. И вот как он говорит об этом, как они к нему отнеслись. «И в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Видите как? Ничего к его учению более апостолы не добавили. Не было никакого не только изъяна, и дополнить было нечего. Почему? Да потому что сам Бог через свое откровение, через Духа Святого, дал ему знание истины. Видите, какое необычное происшествие в Церкви Христовой. Есть апостолы, которые ходили 3,5 года за Христом, которые слышали непосредственно из его уст все учение о спасении, которые в страхе разбежались, когда было распятие Христова, а потом же первые пришли ко гробу, и первым он явился, несмотря на это все, был еще один удивительный апостол, тот самый бывший Савл, которого сам Бог наставил в истине. Видите как? Дав Духа Своего Святого. Вот как неожиданно совершенно может делать Бог. И вот несмотря на то, что сам Господь его наставлял, рано или поздно он послал его все равно ко всем остальным апостолам свериться. Свериться. Для чего? Чтобы не было никакого превозношения, во-первых, у Павла, потому что сам Бог его наставлял, а не другие апостолы наставляли. И чтобы всем, кому он будет проповедовать, утвердиться, что это учение истинно. Вот для чего нам нужно проверять свои мысли. Если мы решили совершенно правильно, если мы уже убеждены, что так надо поступать, и то по-христиански надо пойти и убедиться, так ли это? Видите, какая нам нужна безопасность? Речь идет о спасении души, о вечной жизни. Неужели нам в этом случае еще поступать вот так вот безразлично, холодно и не проверять свои мнения? Значит, тем более надо пойти упросить кого-то, чтобы выслушали нас, чтобы проверили, то ли мы подумали, так ли мы решили, в этом ли есть спасение, или все-таки враг меня обманул, сумел, при всех моих внутренних подтверждениях и чувствах, то ли я делаю это, Господи, пошли мне наставников, советчиков, искренних, истинных, любящих Тебя, самих живущих по заповедям Твоим, чтобы проверить мне, правильно ли я решил. Так вот, если уж апостол Павел это делает, и так ему велит Бог, то мы тем более с вами должны это делать, проверять и проверять все свои дела, все свои мысли, идем ли мы ко спасению, или же давно уже уклонились от него. Значит, напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, то есть для язычников, как Петру для обрезанных, то есть для иудеев, И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Значит, он заручился подтверждением всех остальных апостолов о том, что его учение истинно. И теперь у него появляется право всех лжебратьей отгонять от стада Христова. Доказательство есть. Собор апостолов подтвердил истинность учения апостола Павла. Ну, а нам чего стоит? В нашем храме уже не раз случались такие истории. Когда люди намечали какие-то события, и события очень рискованные и опасные в жизни, иногда приходилось их убеждать даже, давайте сядем, давайте разберемся. Когда со стороны было видно, что это заблуждение, что враг ведет людей, враг ведет на явную погибель, и вот тогда набирались какой-то такой смелости, дерзновения, как бы вступиться, что ли, между врагом и вот этими людьми. Уж не знаю, чего там подставлять мы можем, чего там в нас есть, врагу только дунуть на нас, я думаю, и ничего от нас не останется. Но пытались убеждать так людей, не делайте того, не делайте того, одумайтесь, остановитесь, это явная погибель. А они долго упирались, обижались и ругались на нас, что мы лезем в их жизнь, лезем, вот наглые мы такие, бессовестные. Но через полгода буквально оказывалось, что люди были очень благодарны тому, что эти наглецы несколько месяцев тому назад все-таки разубеждали их и просили хотя бы отсрочку этого дела. Буквально умоляли и просили, но не спешите, ну хотя бы несколько месяцев. Но если вы христиане, если у вас есть хоть малый страх Божий, что вам стоит подождать несколько месяцев? Давайте подождем. Если все будет благополучно, мы не правы тогда. Мы отступаемся, мы извиняемся перед вами, на коленях будем стоять. Вот. А оказывалось все-таки так. Значит, Господь так нас любит, что даже через людей, не имеющих в себе Духа Святого, может убедить вот этих самых людей открыть истину, чтобы они нас уберегли от беды, от греха. И напрасно мы этим не пользуемся. Вот церковь и есть сообщество людей. В этом самом сообществе может пребывать Дух Святой. В каком случае? Когда Дух Святой будет пребывать среди людей? Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди их. Очень простое правило. Лишь бы эти люди собирались вместе во имя Господа Иисуса Христа. Не ради своей славы, не ради какой-то выгоды, не ради каких-то своих прихотей или обид, а чтобы собирались во имя Господа Иисуса Христа, то есть для спасения. Для спасения себя, для спасения других. Тогда обязательно Господь явит свою милость. Обязательно просветит ум одного, другого или третьего, для того, чтобы узнать, а какова же тут Божья воля. Вот какая нам выгода дается с вами в церкви. Недаром мы не все одиночки сами по себе в подвалах молимся, а собираемся здесь в церкви, приучаемся к этому самому единению, к единству. Единству, прежде всего, духовному. То есть это и есть церковь, да? И вот всемирный проповедник, благовествовавший Евангелие язычникам в течение 14 лет в качестве как бы меньшего из апостолов, предлагает учение свое первейшим апостолам на среду, приглашая их быть как бы судьями или цензорами его проповеди, с тем, чтобы в этом его учении все то, что старейшие апостолы одобрят общим советом и примут, и, согласив со всем благовествованием, прибавит к нему что-либо или исключат что из него, всему тому и сам он станет веровать и так учить язычников. Вот такой был настрой у апостола Павла. Удивительное всего, что Павел говорит о себе: «Пошел я по откровению». Если он через откровение предпринял путь в Иерусалим, то через откровение же могло быть сообщено ему и все то, что постановлено собором апостольским. Ну, то есть мог, конечно, Бог и так сам ему сказать, что все правильно, Павел. И там апостолы решили то-то, то-то, то-то. Я тебе духом своим сообщаю их решение. И ты его уже знаешь. И не обязательно было бы никуда ходить. Но нет, Господу так угодно. Чтобы он шел и сверял все, что он говорит и думает, с мнением других апостолов. Вот такого последнего-то откровения, в котором бы он сам узнал Павел, и как раз не было. Для того, чтобы показать, что Бог желает вразумлять человека не только через откровение, но и да вразумляется человек, кроме того, и через человека. Вот есть такая история, уж совершенно простая, может быть, мы даже ее упоминали, еще раз ее повторю. Один иеромонах, который много-много лет служил в церкви, много-много лет совершал литургию, причем делал это регулярно, чуть ли не каждый день, и вот к нему забрел откуда-то диакон, значительно моложе его по возрасту, и вот этот самый пожилой иеромонах предложил на другой день совершить божественную литургию, вместе причащаться святых христовых тайн. Диакон в радости, конечно, согласился. На другой день, когда они служили, стоя возле престола, этот самый пожилой иеромонах, как обычно, произносил положенные молитвы, и за его благочестивую жизнь Господь дал ему видеть всегда рядом стоящего ангела. Вот мы, когда стоим в алтаре, ничего не видим. Ну, то есть друг друга-то видим, рассеиваемся мыслями, от вас ничем не отличаясь. А вот тому пожилому иеромонаху за его добросовестную благочестивую жизнь христианскую Господь дал удивительное явление – видеть всегда рядом ангела. Причем на одном из снимков, удивительных таких, там этот ангел как бы стоит с копьем, как охрана, охраняющая престол, ведь тут будет тело и кровь Христа. Такой на фотографии вот это отпечатлелось, он как бы прозрачный такой рядом с престолом, где служит священник стоит. Так вот этот самый иеромонах видел его всегда боковым зрением, этого самого ангела, которого Господь, и ему дал такой дар видеть всегда во время богослужения. И вот диакон, который слушал молитвы, которые произносит этот пожилой священник, он вдруг ему сказал: «Отец, вот ты в этой молитве допускаешь ошибку, и эта ошибка не что иное, как ересь». Священник удивился, приостановил богослужение, поразмыслил, чего он говорит, подумал над словами этого самого молодого диакона и оборачивается к ангелу, который всегда стоял рядом с ним, и говорит: «Ты почему мне никогда не сказал об этом? Я же всегда так говорю. Ты же ведь знаешь в точности все. Почему ты меня не предупредил? Я же согрешаю». И был в таком недоумении. То есть, ну как так? Человек говорит, что ошибаюсь, а ангел стоял всю жизнь и ничего не говорил. А ангел ему ответил: «Господу угодно, чтобы люди были наставляемы другими людьми». Вот так. Видите как? Несмотря на то, что ангел все понимал, все знал, ошибку вот эту, этого самого пожилого священника, конечно, слышал каждый раз, но не было Божьей воли исправить его. Почему? Потому что Господь, по милости своей, рано или поздно послал вот этого молодого диакона сюда. Господь сам знал, как исправить. Значит, не надо было дополнительного превозношения вот этому самому пожилому священнику на то, из-за того, чтобы еще бы ангел бы его учил. Достаточно того, что он стоит рядом всегда, как бы страж. Поскольку эта ересь была неумышленная, то священнику в грех она не вменялась. Поэтому литургия совещалась и совершалась, и он от своего, из своего сана в связи с этим не изгонялся, не отлучался. Эта ошибка была неумышленная. От простоты и неграмотности с точки зрения богословия, с точки зрения того, что он был не учен. А вот диакон ученый пришел и заметил эту ошибку. И сказал, что это не просто ошибка, это ересь, звучит как ересь. Говорит: «Поправь, да и все». Ну вот ангел получил недоумение от священника и одновременно ответил ему, что такова воля Бога, чтобы люди научаемы были от других людей. Видите как? Так, есть еще у нас один пример, как Господь научает сотника Корнилия. Не устали еще? Будем его рассматривать? Послушаем? Хорошо, давайте послушаем. Моя задача такая, чтобы мы с вами убедились, что это Божья воля, чтобы мы научались друг от друга, чтобы мы не стеснялись приходить, задавать вот разнообразные вопросы из нашей жизни, чтобы получать в них разрешение вот этих самых вопросов. Ну давайте история с сотником Корнилием. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Значит, это язычник, это не иудей, совсем из другого народа человек. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Видите, особенность этого человека, несмотря на то, что он не иудей, он, тем не менее, исповедует веру в единого Бога, творит милостыни и непрестанно молится. Он и весь его дом. Вот такая благочестивая семья. Вот такой удивительный человек, сотник, начальник сотни римских воинов по имени Корнилий. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Опять. Когда хочет Бог, он посылает ангелов своих. Мы с вами опять не должны этого ждать, да? Мы же с вами понимаем, что это исключительные случаи. Вот деяния святых апостолов. Там сотни и тысячи крещенных людей, примеры приводятся, и это какая-нибудь тысячная часть всего, что совершают апостолы. Но здесь специально Священное Писание нам приводит некоторые исключения, чтобы мы с вами понимали, что когда Богу угодно, Он может любой способ применить. Но вот даже в этом исключении мы увидим, что потребовалось все равно наставление со стороны человека. И так явился ему ангел и говорит: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ну, то есть, такой страх, что как бы перед самим Богом, и поэтому такой ответ. Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». То есть, как бы Бог забывал их некоторое время, да? Корнилий молился искренне, милостыни подавал, а Бог их как бы собирал до определенного момента. И когда их насобиралось нужное количество, тогда вдруг Господь говорит: «Ну вот, Корнилий, пришло твое время. Время тебе узнать истину и спастись». И вот ангел является и говорит ему: «Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром». Видите, опять как вот сам процесс идет. То есть и ангел бы сам мог его наставить, ведь правда, ведь он же уже пришел, но нет. Ангел пришел только для того, чтобы сказать, кого надо позвать, и тот научит истине, тот научит спасению. Значит, пошли в Иоппию, призови Симона, называемого Петром. Какие конкретные, смотрите, данные? Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Ну, то есть, по таким данным, совершенно точно можно было найти вот этого самого апостола Петра, Симона. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Значит, Корнилий только об этом и просит Бога. Господи, спаси нас, дай нам жизнь вечную. Как его получить? Только будучи наставленным от апостола Петра и крещенным после этого. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказал им все, послал их в Иоппию. Значит, люди идут несколько дней в другую область искать там Петра. При море, значит, дом кожевника Симона, и там Петр должен находиться. Петр в это время, конечно, там, да? У нас сомнений уж никаких нет. На другой день, когда они шли и приближались к городу, значит, не раньше, не позже, а именно тогда, когда они уже к городу подходят искать Петра, то сам Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Опять так Господу было угодно, что Петр поднялся наверх и молится там. Ну, конечно, чтобы никто не мешал. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Это такое особое молитвенное состояние, особо духоносных людей, оно называется исступление. Когда ум человека как бы выключается, не видит ничего внешнего, а начинает видеть озарение, божественные такие явления. Нам это не свойственно. Договорились? Да, чтобы нам с вами не впасть случайно в исступление, которое будет умопомрачением. То есть, вот, не так бы нам надо. Значит, это касалось апостола, правда? И видит вдруг в этом состоянии исступления отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. Значит, с небес спускается ему полотно четырех концов завязанное, перед ним опускается. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Такое предложение от Бога было. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Вот эти животные для иудеев нечистые, которые были в этом платье. Ну, то есть гады там всякие, присмыкающиеся и прочие, птицы, которых они не ели. «Нет, Господи, я никогда никого нечистого не ел. Я же иудей, как бы, я же строго исполняю твои законы, да?» Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Значит, Господь его вразумляет: «Если я тебе говорю, заколи и ешь, то все не сомневайся, заколай и ешь. Чего я очистил, нечистым уже не бывает. Исполняй, что я тебе говорю, да?» И это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Значит, три раза повторилась одна и та же сцена. Опять опускался, опять Господь говорил: «Заколи и ешь». Апостол опять в недоумении говорил: «Я не ел никогда ничего скверного, Господи». Он говорил: «Все, что я очистил, есть чисто, заколай и ешь». Да? И трижды это все повторилось. Когда же Петр, ну ведь мог бы опять Господь сказать ему прямо совершенно, да? «Петр, сейчас придут, тебя позовут, пойди». Так Господу не угодно. Ему угодно в разных видениях, в разных случаях и событиях показывать нам таинственно свою волю. Для чего так делает Господь? Чтобы мы научились рассуждать, да? Чтобы мы научились духовному рассуждению. Это то самое ведение, без которого нам не определить в тот или иной момент жизни, как нам поступать. Это дар рассудительности. И апостол, сосуд благодати Святого Духа, так их называют, и он нуждался в этом научении, именно в таком образе. Так, Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило вот это видение, которое он видел, что произошло? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Значит, Петр там сидит наверху и рассуждает: «Господи, что ты мне хотел сказать? Я никак не пойму. Что за животные? Почему их надо заколоть и есть?» И, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Так, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Вот когда надо, я тебе, Петр, уже конкретно говорю теперь, да? Порассуждал, посомневался, помучился в недоумении о том видении, которое случилось. Теперь иди прямо конкретно к ним. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Смотрите, опять как все просто. Корнилий не сомневается, что они придут сегодня, да? Сомнений никакого нет у Корнилия. Значит, он рассчитал: столько-то пути, столько-то времени, там они переночуют, там встретятся с Петром, а потом придут назад и во столько-то часов примерно будут. Вот как все четко, да? И он собрал своих родственников всех. Сейчас будем все слушать учение о спасении. Мы все хотели спастись, вот сейчас придет человек, которого Господь нам посылает. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Видите, как Петру уже понятно. Он теперь четко понимает, что значило это видение. Его Господь посылает к язычникам. Корнилий язычник. И там собирается множество его родственников, все язычники. Петр перед этим никому не проповедовал из язычников, только своим иудеям проповедовал. А тут впервые у него такое. И чтобы он не смущался, что это надо делать, что такова Божья воля, Господь ему послал такое видение с этим самым платом с небес сходящим. «Все, что, говорит, я очистил, скверным больше не считай». Все. Значит, это повеление Божие проповедовать язычникам, даже не только иудеям. И вот Петр совершенно понимает, о чем идет речь, и говорит: «Да, так. По этой причине, будучи позван, я пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий рассказал ему, какое видение он видел, что Господь услышал его молитву, и чтобы послал я, говорит, за тобой, и вот ты пришел. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть для Бога нет язычника, иудея, эллина или еще кого-то. Всякий человек есть образ Божий, да? Так ведь мы с вами должны считать. И поэтому любой из язычников, кто также уверует в Иисуса, как во Христа, Сына Божия, также должен быть крещен или может быть крещен и может спастись. Вот нам-то сейчас просто это все рассуждать, да? Мы ведь для них кто, для иудеев-то были? Язычники же тоже. Мы тоже были язычники. Если бы Господь не хотел проповедовать спасение язычникам, не пришли бы к нам никогда апостолы, из Греции бы вера к нам не пришла сюда, и князь Владимир не послал бы никогда туда, в Грецию, узнавать, какая у греков вера, и так, чтобы ее потом распространить и на Руси. Ничего бы этого не было. Так вот, ну тогда бы ничего не произошло у них, наверное. Но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Значит, он дальше объясняет. Дальше идет рассказ о том, кто такой Господь Иисус Христос. Вот не буду его читать, чтобы время нам не задерживать. Вот идет та самая проповедь, идет научение. Человек, апостол Петр, научает Корнилия и всех его родных, научает спасению. Идет словесное научение. Вот достаточно долго Петр это делает. Когда Петр еще продолжал эту речь, то Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. То есть такого еще никогда не было, чтобы язычники тоже получали дар Святого Духа. Впервые это произошло. «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Значит, как они определили, что Дух Святой сошел? Они заговорили на разных языках. Точно так, как кто? как сами апостолы в день Пятидесятницы. Все, явный признак. Заговорили на разных языках, значит, Дух Святой сошел на них. Вот сейчас случится такое, если явный признак, что на кого-то сошел Дух Святой. Но не дает нам Господь сегодня такого, потому что оно будет для нас искушение. Во-первых, необходимости нет говорить на разных языках. Теперь Евангелие проповедано уже во всем мире. Везде переведено, везде проповедано. Везде почти есть церкви, храмы православные. Всякий желающий может приходить, на родном языке изучать. А вот тогда это было явный признак, явный знак. Значит, когда это случилось, они поняли, что Дух Святой на них сошел. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Значит, вот такие вот события Священного Писания очень точно нам доказывают, что если кто-то из нас имеет искреннее намерение сердца познать истинного Бога или исправить свою жизнь так, чтобы идти к Царству Небесному, чтобы жить так, чтобы только Божью волю исполнять, такой человек обязательно найдет себе такую возможность. В любом народе, в любое время, в любом возрасте. Надо ангела, ангел придет. Надо видение с небес, яйца видения. Нам безопаснее и проще, чтобы прийти и от человеков научиться. Вот когда это все мы начали понимать в храме, тогда и стали всякие занятия, всякие курсы проводить, всякие беседы, всякие встречи. Для всех желающих теперь есть такая возможность. Приходите научаться. И помните о том, что где двое или трое соберутся во имя Мое, как говорит сам Господь, там и Он посреди этих людей. То есть сомневаться-то и нечего. Если есть какие-то сомнения, есть Священное Писание. Сами можем открывать, читать. Есть творение святых отцов. Сами опять должны открывать и опять читать. И проверять, не обманывают ли тут нас. Обманывать специально никто не хочет. Если по немощи человеческой, по заблуждению, что-то будет не то сказано, так Господь знает, как исправить это все. Даже знает, как исправить. И тут сомневаться не надо. Итак, последнее, что говорит нам митрополит Иоанн в этом правиле. Такого порядка разрешать недоумение держались всегда желавшие и стремившиеся непогрешительно следовать воле Божьей. Они вопрошали старейшин, принимали их добрые и полезные советы. Вот, например, что нам говорит пророк Иеремия. «Остановитесь на путях своих». «И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. Идите по нему, и найдете покой душам вашим». Значит, в нашей суете, вот этой земной жизни, в которой мы с вами так закрутились, что уже не понимаем, для чего мы живем, что мы делаем, будем, не будем отвечать, соответствуют, нет, наши дела, слова и мысли заповедям Божьим, вот надо остановиться, наконец. Надо прервать этот круг порочный, вот этой самой суеты, остановиться и посмотреть, как жили до нас с вами христиане в прежние века? Как они спасались? Они держали тот самый суд, то есть совет. Они держали совет с людьми, которые тоже искали спасения. И в этих самых советах находили утешение для своей души. Принимая такие советы, исполняя их, обретали покой своей душе. Ничего нам с вами сегодня тоже не мешает. Подумав, остановившись, найдя этот путь правильным, применять его или использовать его. Как вот четвертое правило, которое нам называет митрополит Иоанн. В заключение только последнее еще хочу сказать. Мы говорили об этом кратко уже, что в наши современные времена, в которые мы с вами живем, очень трудно найти источник благодати Святого Духа. Очень трудно. Поэтому святые отцы последних времен предупреждают нас сегодняшних. Во всем, в чем мы спрашиваем совет или получаем наставление, все-таки проверять. Для того, чтобы проверять вот это все, мы должны знать Священное Писание. Для этого должны его регулярно читать. Тогда нам не попасться на ту удочку, которую может закинуть сатана по нечаянности. Как бы гарантией, чтобы мы не впали в такое состояние, в такое заблуждение, является следующее. Человек должен искренне всегда молиться. «Господи, приведи меня ко спасению». Перед тем, как человек идет спрашивать тот или иной вопрос или то или иное дело выяснять, он должен искренне молиться. «Господи, хочу знать Твою волю. И если буду знать, обязательно ее исполню. Только открой мне ее, потому что только Твоя воля спасительная». Вот об этом тоже будем помнить. Вопросы какие-то есть? Вот я не могу говорить сегодня то, как я это делаю. Нам невозможно сегодня сказать, как вот всем надо это делать. Но из того примера, с которого мы начали, мы можем сказать, вот та самая правнучка поповская, вот она вот чувствовала внутри, не надо это делать. Представляете, как это бывает? У вас в жизни, если когда-то бывало, то вы сразу догадаетесь. Внутреннее чувство говорит, ну куда ты лезешь? Ну зачем? Ну не надо. Хотя дело идет гладко бывает. Дело бывает идет совершенно легко. У нее дело-то шло плохо. Она искала эту работу и все ее не находила. То есть находила не так, неудобно, не вовремя, не та зарплата. Все были подсказки такие внешние. Но не для тебя, не надо, не вовремя. И постоянно это чувство в сердце ей говорило, ну зачем? Ну зачем? Ну для чего? Ну брось ты это все. И все равно она пренебрегла вот этим самым внутренним чувством и пошла и сделала. Так вот, если у нас внутри появляется какое-то чувство недоумения, удивления, страха, или буквально такого испуга от того дела, к которому я стремлюсь, или какое-то смущение, по крайней мере, если появляется, мы должны непременно прийти и разбираться. Просить людей, которые могут участвовать и рассуждать. Так безопасней. Доверять полностью чувству сердца своего очень опасно. По какой причине? Когда оно есть, надо его проверять. Почему опасно доверять? В сердце возникают чувства, часто основанные на страстях. Так? Мы же, если живем по страстям, если мы знаем, что в нас такие-такие страсти действуют, дневник кающегося брали, проверяли себя, грехи свои видим, значит, страсти живы. Сатана через эти страсти может любое чувство в нашем сердце разыграть, спровоцировать. Как мы сегодня говорили на литургии, даже чувство успокоения после исповеди или после причастия, оно является неправильным, оно является очень опасным. Это мертвость. Это успокоение, которое соответствует мертвости, оно является нечувствием. Нечувствием, как у мертвеца, который ничего не чувствует. Но точно так же вместо успокоения сатана может разжечь чувство жажды, чувство желания, чувство, вот сегодня спрашивали, похоть, это только в отношении конкретной похоти или вообще? Нет, вообще желание. Желание, хотение, сильное хотение сделать то или иное. Если это сильное хотение в нас есть, немедленно надо идти разбираться. Того ли я хочу, туда ли я стремлюсь? И человек посторонний, у которого ум не помрачен при действии подобной страсти, он догадается и скажет, что «дай-ка это ловушка, зачем вы туда пошли? Для чего вам это надо?» А я сам, находясь под действием этой страсти, разожженной бесами в моем сердце, я никак не догадаюсь, потому что при этом ум помрачается, и чувство сердца такое сильное, тянет прямо меня как безумного. Вот когда куда-то нас тянет, вот особо надо идти проверять. Туда ли я иду? Затем ли я, то есть зачем я это делаю? Для спасения ли оно? Или бес меня потянул? У нас с вами в жизни большей частью это бесы нас и тянут. Вот появляются какие-то желания, вот так себе сразу скажем: Господи, спаси, Господи, избавь меня от него. Враг опять лукавый нападает на меня и обманывает меня.